Není sobota jako sobota. Poslední sobota v každém měsíci na Rádiu 7, to je čas pro speciální dopolední program.
Říkáme mu tematická sobota a rozhlasovému setkání se zajímavým hostem a tématem věnujeme bezmála 2 hodiny.
Dovedeš si představit, co všechno se tam vejde?
Vzpomínky.
Názory.
Zkušenosti.
Otázky.
Písničky.
Fotografie.
Fotografie v rádiu. Legrace.
I rozjímání. Tak tedy vždy poslední sobotu v měsíci mezi 9. a 11. Těšíme se na vás.
Znělka uhlásila vlastně vše. Je poslední sobota v měsíci, tedy prostor a čas pro tematickou sobotu. Mými dnešními vzácnými hosty jsou pastoři Ivan a Gennadij z Ukrajiny a také jejich doprovod překladatelka Natália Morozová a Jiří Kašpar, koordinátor iniciativy Pomoc pro Ukrajinu. Pokud jste nás poslouchali už v předchozí hodině, pak mnohé víte, protože pastoři Ivan a Gennadij už tady mnohé řekli. Na druhé straně na mnohé se nedostalo. I vlivem toho, že musíme mluvit pomalej a překládáme všechno do češtiny. Tak tedy přijměte pozvání k poslechu a také nabídku k vašim otázkám a zásahům do dnešního vysílání. Kvůli překladu prosíme dnes nevolejte, budeme vděční za vaše písemné, tedy SMS-kové nebo e-mailové kontakty. Já vás všechny tady vítám, dobré ráno či dobré dopoledne už.
Dobré ráno.
Dobrý den.
Poprosím nejprve naše zahraniční hosty, pastora Ivana a pastora Gennadije. Můžete se krátce představit?
Пожалуйста, представьтесь.
Я сам из Украины. Зовут меня Иван, но это больше псевдоним, потому что мой рассказ и мое свидетельство может навредить тем людям в Украине и в Донбассе, в частности, которые остались.
Моё крицеймено є пастор Іван, інак се іменую, інак, а походим сем з Донбасу, не могл би вам жить пресне те свої імена, протоже би то могло ушкодити тим, кто зостали в тій окупованій області.
Я являюсь пастором церкви в Донецкой області.
Я сам пастором в Донецкой области.
Но сейчас не могу находиться там по причине конфликта.
Теперь не могу находиться там с доводу конфликту.
И с семьей временно живу на Западной Украине.
И со своей родиной дочасно проживаю на Западной Украине.
Это был пастор Иван, пастор Геннадий.
Геннадий, да. Добрый день, дорогие слушатели.
Привет. Здравия вас.
Мне тоже так же пришлось оставить то место, где мы жили, где мы имели какие-то планы.
Таки сам мусил опустить своє місто, а ті плани, які сам мав про своє місто.
Ми думали, що це буде коротке время, буквально несколько дней.
Мислили сме, що опустимо нашу землю нам на пару днів.
І як сели в машину і поїхали переждати какое-то время.
Седлися ми до авто, а од'їли в очікуванні того, що нам вичекаємо пару тижнів.
І вже півтора року ми не можемо повернутися теж туди до мене.
А вже є то з того 1,5 року, як не можемо се вратити спадки до мене.
Ну, так як ми друг друга з Іваном знали до цього, і Бог так устроїв, що ми і практически в одному місті з ним зараз в Западній Україні.
З пастором Іваном ми все знали і перед тим, а так Бог і допустив, що і теж ми вести на місті на Западній Україні.
Зараз дав таку благодать, щоб бути з вами здесь в місті теж.
А теж Бог нам допшав і бути тати теж з вами сполу.
Za to jsme velmi vděční. Děkujeme, že jste přijali pozvání i sem k nám do rádia. Já bych ráda představila také Jiřího Kašpara. Už jsem říkala, že je to koordinátor iniciativy Pomoc pro Ukrajinu. Jiří, můžete to trochu představit? Protože v české církvi i v české zemi přece jenom těch pomocí je povícero. V čem jste výjimeční?
Tak výjimeční jsme z toho, že pocházíme z apoštolské církve v Varnsdorfu. Asi takový velký rozdíl. Protože moje manželka pochází ze Zakarpatské Ukrajiny a už více než 20 let žije se mnou v Čechách, tak jsme přijali od Boha, že na přelomu 2015 a 2014 roku, kdy se začal vojenský konflikt na Ukrajině. Takže chceme pomoci křesťanům, kteří tam trpí a o kterých jsme se začali dozvídat, že jsou pronásledovaní. Začali jsme shánět informace, kam se dostali, kam uprchli, a dokonce jsme se dozvěděli, že mnoho z nich muselo nebo dostalo nabídku ubytování právě v té oblasti, kde má manželka rodinu. Takže na Zakarpatské Ukrajině jsme vyhledali několik rodin, které právě přišli z Donbasu, a kontaktovali jsme je a chtěli jsme jim nějakým způsobem, jak finančně, tak i materiálně pomoci, aby dokázali přežít tady to složité období.
Tam vznikla vaše vazba na místní pastory, tedy ty naše dnešní hosty Ivana a Genadie.
Ano, tam vznikla naše vazba. Na základě toho vznikly naše nové webové stránky, které mají adresu pomocprougrajinu.estranky.cz a jsou navázaný na sbor apoštolský církve ve Varnsdorfu. V zápětí na to od června 2015 náš projekt zaštítila Nehemie, takže nadační fond Nehemie nás taky vede jakoby v těch svých humanitárních projektech, takže to dostalo takový punc originality a důvěryhodnosti toho našeho projektu. A na základě toho teda se snažíme vybírat finanční podporu pro této rodiny, které žijou na tom zakarpatském území, a určitým způsobem, ke kterému se pak třeba i dostaneme dál, vybíráme i materiální pomoc, jako třeba oděvy, obuv, hračky, takové věci.
Poslední, koho chce představit, ne překvapit, je naše překladatelka Natália Morozová. Natálie, jak vy jste se dostala do České republiky? Kde tady sloužíte? Jak žijete?
Do České republiky jsem se dostala před 15 lety, a to je z důvodu rozpadu Sovětského svazu a nestabilní situaci u nás v Rusku, odkud pocházím, z města Volgograd. Ale všechno to dalo by se dneska říct, že to jsou jenom takové vymluvy a důvody. Hledala jsem lepší život, což nějakou dobu se mi dařilo tady v Čechách, ale opravdu ten nejlepší život jsem poznala. Přijmula nebo dostala ten lepší život, když jsem přijmula Pana Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. A to se stalo v roce 2005. A od té doby prostě rostu a utvrzuji se v Boží lásce. A dneska jsem členem apoštolské církvy Varnsdorf. A také se shodem takové situaci dneska můžu pomoc tady v příkladu, což prosím předem posluchači mě omluvit za můj přízvuk, ale budu doufat, že bude to Bůh a Duch Svatý, který tu pravdu nebo to slovo, které potřebujete slyšet, vám donese.
Já myslím, že se domluvíme a domluvíme se dobře všichni. Pojďme tady k situaci na Ukrajině. My tady slýcháme mnohé zprávy, ale popravdě málo co z toho si umíme reálně představit.
У нас сегодня медиа переполнены разными информациями о том, что происходит на Украине, но мало что с того мы можем лично представить.
Vy jste oba dva říkali, že jste museli opustit svoje domovy a odcestovat někam úplně jinam. Přibližte nám tu situaci. Proč? Kam jste šli? Jak funguje církev v těchto polních a válečných podmínkách?
Vy govorili o tom, že vy oba dva ostavili svoji grada i přesilili se. Rozkažete nám, pažalosta, o situaci jména věrujších v to vrémě na to, že oni prožívají na těch místech, kde sečas nachodějí.
Состояние верующих очень оголенное.
Став верующих я обназан.
На самом деле верующие сегодня есть настоящие, кто есть.
Верицы се днеска дели на те оправдицкие верицы, которые сол.
На самом деле время, которое сегодня переживают верующие как на территории оккупированной Донбасса, так и в Украине.
Тот час, который днеска проживает верицы, как на оккупированной зоне, так и на Украине.
Очень отличается от предыдущих лет.
Годнее селище от предыдущих лет.
То есть прекратились собрания, когда люди просто приходят на собрание, посидели и уходят.
Те часы, где люди приходили до церкви, ян так уж не со.
То есть на самом деле вскрылось то, что было в сердцах верующих людей.
Отгалилось то правое сердце людей.
Как тогда клесли почты верующих? Дá се то nějak říct, nějak статисticky, zhruba?
Упало количество верующих?
Нет. Церковь в Украине сейчас начала быть признанной.
Нет. Церковь на Украине начала быть узнавана.
То есть на самом деле государство увидело, что церковь – это тот инструмент добра, который что-то может делать в обществе.
Украина увидела, что церковь – это тот настрой, который приносит добро.
Потому что основное количество переселенцев с Донбасса – это больше миллиона.
Закладные беженцы с Донбасса, что ж, я видел, знаешь, миллион.
Принимала именно церковь.
Примула было же не церковь.
И речь не шла о деноминациях, конфессиях.
Не мловилось о деноминациях, о конфессиях.
То есть как католики, так и баптистские братья, пятидесятники, они принимали и харизматов, и наоборот.
Как католические смеры, так и харизматические смеры принимали всехни верицы.
То есть на самом деле я из церкви харизматического направления.
Сам особо похожим из церкви с харизматическим.
И первую эвакуацию нас приняла баптистская церковь.
На уполне на зачатку нас примула баптистская церковь.
И до этого мы не очень общались в Украине, такие церкви.
А при тем с нами здесь собой моц не мнили встаги на Украине.
И здесь мы увидели, что у нас нету ничего, никаких разногласий.
A tady jsme najednou všimli, že my nemáme rozdíly.
A o čem jste tady mluvil, když jste říkal, že se ukázalo, kdo je a kdo není věřící?
A co vy měl v úmyslu, když vy mluvil o tom, že projevilo se, kdo věruší a kdo nevěruší?
Na samém děli, je to больше, наверное, za жителей Донбасса верующих.
Tak nejvíc jsem myslel o věřících z Donbasu.
Не все верующие выехали, кто-то остался.
Не všichni věřící odjeli z měst, někdo zůstal.
Бог говорил верующим некоторым выехать до конфликта.
Některým věřícím Bůh promluvil, aby odjeli z města.
Но те, кто остались, Бог им сказал остаться.
Ale ti, kdo zůstali, tak Bůh jim řekl, zůstaňte.
И на самом деле в Донбассе идет война.
Ale doopravdicky nebo fakticky na Donbasu je válka.
Kde hynou lidi?
Kde se hynou lidi?
Rozrušené domy.
Zbourány.
Настоящий голод.
Je opravdický hlad.
Lidi žijí bez světa, gázu, otepění.
Lidi nemají elektriku, nemají teplo.
I именно верующие люди обеспечивали, как могли им, и питание, и одежду.
И конкретно верующие люди проявляли ту помощь.
Да. Некоторые верующие начали с эмоциями негативными относиться к тем, кто выехал.
А некоторые верующие начали иметь такую как бы критику к тем, которые отъели из мест.
Что они предали и избежали.
Ели за лапшим.
Ели за лапшим.
То есть они хотели, чтобы вернулись и были вместе с ними в том конфликте.
Они бы их сепшали, аби се вратили, а зустали, а проживали с ними сполу тен конфликт валичный.
Но они остались там не по причине, что Бог им сказал остаться.
Но они зустали там не с догоду того, что Бог им рекл зустанте.
А из-за своих взглядов, что нам больше... То есть они возненавидели Украину, если я так откровенно могу сказать.
Тотиж в их сердцах зародилась ненависть к Украине, прото там зустали, если могу так жить.
То аси мусите висветлить, як то же се там объявила ненависть к Украине.
Пожалуйста, объясните нам, как это так, что появилась ненависть к Украине.
Мы сейчас поясним с Геннадием. Я коротко вот о себе хочу сказать.
Мы отповим вам на ту вопрос с Геннадием, но теперь кратко хочу сказать нечто о себе.
Я пастором служил в церкви около 18 лет.
А я был пастором церкви около 18 лет.
То есть мы переехали на миссию с семьей и начали ее с нуля.
С родиной мы приехали, а начали свою миссию от зачатку, от нуля.
То есть люди, которые в церкви, они спасались при нас, и мы о них заботились.
Люди, которые были членами нашей церкви, те все были захоронены за наши миссии.
Мы с семьей продали квартиру в другом городе и переехали в этот город, маленький город, рабочий город, и оставили большой город.
Со свою родину мы продали свой маяток в ином месте, а приехали до того то меньшего места, где заложили ту свою миссию.
И когда мы эвакуировали семью и многих людей из военных действий в нашем городе?
А где ж дошло к пристегуванию, а помочь людей пристегувать оккупированных зон?
То потом я узнавал, что верующие люди на этой оккупированной зоне писали доносы на меня.
Так часом сын застил, что те то люди, с тех, кто с этой зоны писали, писали до на, у Дани на мне.
То есть, что я имел проукраинские взгляды.
Же сам имел проукраинский погляд.
Что я всегда молился за Украину.
Же сам ждицки молил за Украину.
И мое состояние было, что те люди, которые были спасены при мне и заботились, об, я заботился о них.
И те люди, которые сам все старала, были захоронены за моих часу.
И у нас были очень хорошие отношения.
И мы с ним имели очень добрые встаги.
Были способны предать.
Зрадили мне.
И это меня очень удивило, или, можно сказать, поразило.
И то-то мне вельми моц приквапило, а уближило мне то.
Что могло произойти с верующими людьми за два месяца?
Что все могло стать с верующими людьми за пару месяцев?
То есть, на самом деле, во многих церквях Донбасса верующие люди разделились на тех, кто поддерживает Украину и поддерживает новую республику.
В большинстве церквей на Донбассе верующие разделили. Одни на страну, которые были про Украину, другие про...
Политика то разделила.
Политика разделила.
Знаете, вот в моем понимании это не было политикой.
Ведь я мыслим, что это не была политика.
То есть Украина впервые с 91-го года... начала себя хоть чувствовать, как Украина два года назад.
С 91-го года Украина теперь началась и цитить, как Украина.
Народ Украины выучил гимн и узнал, что у них есть флаг и символы.
Народ, небо, обиватели Украины начали видели свою влайку, начали иметь власні влайку, а власні гимну.
И чтобы вы понимали, мы всегда на собраниях в церкви начинали собрание молитвой за народ Украины, за страну, как говорит послание Тимофея.
Всегда на начатку своих сгромаждений мы начинали молитву за Украину.
И это всеми воспринималось очень хорошо, что мы должны молиться за нашу страну.
И то все принимало очень хорошо, что это справно, что все молимся за свой стат.
И эти же люди, которые годами молились за свою страну и считали себя по паспорту украинцами.
И те стейные люди, которые велицы длоузы поважували себя за украинцы.
Спустя два месяца проклинали Украину и ненавидели.
По двум месяцам начинали проклинать Украину, а начали иметь к ней ненависть.
А тем доводом, тогда, когда это не была политика, так был страх?
Что было этим?
Вот этой на причиной? Самом деле, можно сказать, страх.
Ано.
Страх был создан искусственно у нас в Донбассе.
Страх был выволан умнело.
После того, как произошел Майдан и бегство президента.
После того, как стал тен Майдан, а утекал президент.
То произошла смена власти.
Так дошло к изменению влады.
То есть сам парламент, он избрал исполняющий обязанности президента.
Парламент изволил того, кто делал президента.
А новости в Донбассе и российские масс-медиа объявили, что произошел военный переворот.
А справи мовили о том, що все дійшло к преврату, воїнському преврату.
І почало звучати постійно таке слово «хунта захватила власть в Києві».
Часто зніло, що такова хунта овладла владу Києва.
І постійне слово «бендеровці прийшли к власті».
А таке, що бендеровці захватили владу.
И в понимании советского человека бендеровец приравнивался к фашисту.
А в хапании советского человека бендеровец то є як фашист.
Ано, а наскочило то предпорозумнение ситуации, же одни были бандиты, ухватили ситуацию.
Ну, а получилось такое как бы понимание, что это бандиты, которые приняли власть.
Да, то есть людям на Донбассе объяснили, что именно фашистская или нацистская хунта захватила власть в Украине.
Людям было речено, что выложение та фашистская хунта овладла владу.
И нам нужно защититься от их влияния.
А мы бы сме потребовали охранить себе пред их владу.
То есть на самом деле появились лозунги, что Донбасс против фашизма, фашизм не пройдет в Донбассе.
Начали собивать пропаганды на тему же не фашизму, а не будет нам владнуть фашизмус.
До этого несколько лет постоянно крутились сериалы о войне.
Тим довго промітались фільми о валичній, з валичною тематикою.
Також се промітла така та медіальні масаж, як тому říkáme.
Прибіжала таке, є така поговор, ну, висказ медіальні промасирування мозку, промивання
мозку. Так було. Тобто, на самом деле, люди вспомнили, як ужасен фашизм з 40-х годів.
Також уж кілька років перед тим просто lidé byli masírovaní tady touto propagandou, jak strašný je fašismus.
Kolik zla, no i kolik smrtí přineslo.
Kolik zla a kolik smrtí to prostě přineslo tady tenhle ten systém.
I že jen ruský národ zastavil tu zarazu na весь мир.
No a že jedině ruský národ prostě zachránil svět od fašismu.
To jest начали по телевидению показываться интервью негодных людей.
Takže se začaly objevovat rozhovory nebo interview s nastrčenými lidmi, kteří prostě popisovali, jak strašné věci prostě ty fašisti, který teda zatím nikdo nikde neviděl, ale jak strašné věci dělají prostě lidem, mírným obyvatelům na toho Donbasu.
To je v představlení mírného gražданина Донбасса ukrajinská armie, to byli nacisty, karateli, которые хотят захватить Донбасс и сделать из него концлагерь.
Takže v těch představách, kterými byly předstrčeny těm lidem na Donbasu, tak pro ně ukrajinská armáda byla prostě fašistickou armádou, kteří chtějí zničit Donbas a chtějí tam vybudovat koncentrační tábory.
И на самом деле я видел настроение людей, они боялись украинская и украинскую армию.
No, to bylo strašné, prostě jakým způsobem se to všechno prezentovalo.
Tady naše vyprávění na chviličku přerušíme, pustíme si písničku a vás zveme samozřejmě nejenom k poslechu, ale také k reakcím. Pokud chcete, tak nám můžete psát, a to buď SMS-kou na číslo 608 566 773, anebo pište e-mail na adresu studio@radio7.cz. Na Rádiu 7 posloucháte tématickou sobotu, kterou vás dnes dopoledne provází Kateřina Hodecová. Mými milými hosty jsou křesťané, bratři z Ukrajiny, pastor Ivan a bratr Gennadij a také dva milí překladatelé, totiž Natália Morozová a Jiří Kašpar. Ještě jednou vás vítám ve studiu a vítám u poslechu vás všechny, kteří jste se možná přidali až teď. Mluvíme tu o nelehké situaci lidí a speciálně křesťanů na Ukrajině, v Doněcké oblasti a vůbec v oblasti zasažené tím válečným konfliktem. Už jsme tady trošku nastínili, že to není konflikt jako takový, ale skutečná válka, skutečná těžká situace. Mluvili jsme o tom, jak se to stalo, že i uprostřed jedné církve najednou byli lidé, kteří se postavili za Ukrajinu a jiní, kteří se postavili proti Ukrajině a vzniklo vlastně dělení napříč církví. Já si říkám, válka to ta se nevybírá. Válka se týká věřících i nevěřících.
Я говорю сама о том, что война не избирает, а так и конфликты между верующими и неверующими.
Ale možná ti i ti, věřící i nevěřící, se v tu chvíli ptají, Bože, tak kde jsi? Jak to, že jsi nezasáhl? Jak to, že jsi nás neochránil? Jak to, že jsi nezměnil tuhle situaci?
Možná i sčas věruší i nevěruší, takže sprašují to, Gospod, kde ty, počemu ty ničeho neděláš s tím?
Vy jste zažili válku na vlastní kůži. Jaká je vaše odpověď pro ty kolem vás, kde je Bůh a jak to, že viditelně neochraňuje, nezasahuje? I vy jste přišli o své domovy a o své jistoty, službu, zavedenou práci.
И вы прожили войну на себе, пережили войну на себе, поэтому если бы вы могли нам сказать, как это оставить свои дома, оставить свои планы и города.
Хотел поделиться свидетельством, что я пережил.
Хотел бы сам с вами поделиться то, что сам прожил.
Когда падают снаряды возле твоего дома,
Takže když padají bomby a střely okolo vašeho domu.
I oni letějí ze strany Ruské federace.
Tak lítají ze strany Ruské federace.
Когда дети лежат на полу и не могут встать от страха.
Když vaše děti leží paralyzovaný na podlaze, protože strach jim nedovolí vstát.
A v tvém domě ještě žijí 6 člověk, kterých ty přijal od
války. A spolu s tebou prostě v tom domě je dalších 6 lidí, kteří prostě utekli nebo už mají třeba rozbouraný dům, a tak si je přijal do svého domu.
I pohřeb настолько malinký, on ne vmещає всех.
A prostě ty sklepy, které tam byly, tak už jsou tak narvaný lidma, že prostě už se nevejdou nikam.
My mohli только матрасами закрыть стекла.
Takže mohli jenom pomocí matrací zakrýt okna, aby prostě je neporanilo sklo.
I my s ženou ložili spát.
Když jsme šli spát se svojí ženou a...
Už prošaj si.
A rozloučili se, nebo loučili se tím způsobem, jakože by se měli rozloučit naposledy.
Protože my neznali, prosněm se mě živými.
Prostě nevěděli, jestli se probudí živý.
I v tom stavu ty vycházíš v ohrod a modlíš se natolik iskreně.
No, v té době prostě člověk vychází na zahradu a prostě se modlí opravdu opravdově k Bohu.
I prosypají se živým.
A probouzí se potom živý.
No, se rovnou stavu, proč Gospod to происходí?
No jasný, že samozřejmě má tu otázku také, proč se to vlastně všechno stalo.
My nedoumali, že to náš город bude bombit.
My jsme nikdy nedoufali, nebo na mysl nám nepřišlo, že by prostě bombardovali naše město.
A tu přichází se pod bombiožkou vyvozit seměju.
A teď přichází bombardování a musíte prostě vyvízt svoji rodinu a zachránit.
Ještě desítky lidí.
A další desítky lidí prostě čekají na evakuaci.
I my vyjechali v jedno silo, jeho tože začali bombit.
Tak jsme odjeli do jedné blízké vesnice, ale tam také začali bombardovat.
I nás tam žilo 80 člověk, kterých nutno srocně kudáto bylo.
A tam bylo až 80 lidí, kteří potřebovali rychle evakuovat.
I ty přijíždíš ještě v jedno silo.
A tak přijíždíš do další vesnice.
I ty pochopíš, že neskoro už vrátíš se v svůj dom.
A už ti začíná být jasný, že prostě to nebude tak rychle se vrátit zpátky do své vesnice nebo do svého města.
I zde jsi cizí, tě nikdo neznají.
No tady najednou prostě seš mezi cizími lidmama, který tě neznají.
Ty žiješ v prostom letním domíku.
Žiješ v prostém...
V letním domku.
V letním domku nebo
chalupě. Pochopí bolší na saraj.
No, to je životný.
Jo, je to podobné stáji.
И у детей нету одежды.
У детей нема облачений.
Потому что мы выехали с пакетом вещей в летней одежде.
Потому что одели нам с летними вещами, которые имели на себе.
И когда дети пошли в школу в этом селе.
Когда дети просто потом шли до школы.
Они пошли в футболках и шортах.
Так же шли нам в тричках и в кратасах.
То дети той школы высмеяли их.
Так дети в той школе се им начали смеять.
За их внешний вид.
За то, что они такие, как на легко облачены.
Никогда не узнали, что они из Донбасса, то оскорбились
расистами. А když zjistili, что они из Донбасса, так не нападло ничего иного, те дети там в той школе, что им řekli, что это сепаратисты.
И когда они пришли домой, сказали: «Папа, мы больше
так, в эту школу пришли не домой, пойдем». Так просто сказали: «Тати, я уж там до этой школы не пойду, там сами смею».
А среди нас были пожилые люди. Мы мези выехали
были,
много количества людей.
Были мези нами, правда, разные люди.
Они заболели.
Они, которые онемоцнели.
Были многодетные семьи, где маленькие дети.
Были там и многочетные родины, которые имели, правда, малые дети с собой.
И я пастор вот этого количества людей.
Ну, я был пастором даже этих людей.
Это совсем другие переживания, когда в мирное время ты пастор в
городе. Так что это великий раздел, если человек делает пастора, když je мир, alebo když je válka.
У нас у всех вопрос был: «Господи, почему это случилось?»
Vždycky jsme se ptali: «Боже, proč si tohleto допустил?»
Я выходил в поле и говорил: «Господь, я ничего не понимаю».
Шел jsem prostě на поле, а там jsem se modlil: «Боже, я то просто тому не разумею, проч то так е?»
Чувства были на грани разочарования.
Был сам колекрат вполне разочарован из того, что се дее.
Я не разочаровался в Боге.
Я сам не был наштваний на Бога.
Но я не понимал.
Але не разумел саму.
Если до этого я верил, что Украина есть хлебная и духовная житница всего мира.
До того часу сам си мислел, был сам пресвеченный, а верим тому дотеди, же Украина е обильницей духовней и потравиновой помощи про целую Европу.
И именно из Донбасса пойдет пробуждение.
А с Донбасса уже ма прийти пробуждение про целую Европу.
А тут Донбасс захвачен и разрушается.
А просто Донбасс обсазенный оккупантами и развратный.
И ты до этого служил в многих служениях?
До того часу сам служил в многих схромаждениях.
А тут остался один?
А теперь сам тари сам на поле.
Один сам с собой?
Сам со собой, со своим Богом.
И еще десятки людей, которые тоже у тебя спрашивают, что дальше?
Ну, за мной еще 80 людей, которые си рикают: «Боже, ну, пасторе, помоц нам, не знаем, кам дам, рекни нам, что маме делать».
И вот знаете, когда ты уже верующий больше 20 лет, можно сказать: «Но я же знаю Библию».
Так же, когда уже больше 20 лет верующий, так просто си человек рекнет: «Так теперь уж знам ту Библию».
Но в моем случае ничто не могло помочь мне из Библии.
Але в той ситуации просто ничего мне не нападало, что мам с той Библии вытягнуть, чтобы сам помогло тем.
Как будто теология стала не тем основанием.
Та теология наедно просто имела мезеры.
Вся душа кричала: «Господи».
Целая душа моя кричала к Богу.
Почему?
Проч?
Две недели просто выходил в поле и молился часами.
А так два дня сам так выходил на то поле, а несколько годин сам молил каждый день.
Я не спрашивал уже Бога, почему, я искал, что дальше.
Уж сам себе не птал, проч, Боже, але что маме делать дал.
И на самом деле сердце только тогда наполнилось покоем и миром.
Ну, а сталося, же Бог не наполнил покоем.
И Бог показал, что мне делать.
А указал мне, что мам делать.
Chcete tím říct, že otázka proč není důležitá?
Хотите сказать, что вопрос почему не важно?
Конечно же важно.
Но самозрение же важно.
Но на самом деле мы чувствовали, что мы больше знаем, чем сам Бог.
Ale začátku jsme si mysleli, že můžeme Pánu Bohu radit.
Мы были уверены во всех пророчествах, что они точно в это время исполнятся.
Byli jsme přesvědčeni, že ty proroctví, které jsme měli pro Donbas, takže platí про тот час миру.
Потому что они очень позитивные.
Потому что они позитивные.
И на самом деле Бог также предупреждал, что будет тяжелое время в Донбассе.
Но в том часе се таки объявили пророцтви, что придут и тяжкие часы.
Буквально такие слова, что ад восстанет на Донбасс.
Доконце и такое слова пришли, что придет пекло на Донбасс.
Но мы не могли представить, что именно таким
способом. А то, самозрение, в той době никто не доказал представить, что это станет.
То есть, другим словом, мы не были готовы к войне.
Не были приправлены на войну.
Вообще полностью, ни одной фиброй души.
Вубец это не припущали, чтобы могла валка прийти на Донбасс.
И вот эта неподготовленность, она ввело такое в смущение.
Так же это вубец не пришло им на мысль.
Геннадий, в чем се изменила ваша вера, або как се изменила? Určitě je jiná, protože těžkosti nás vždycky prověří.
Геннадий, в чем изменилась ваша вера?
Интересный вопрос. Изменилась ли вера?
Я
думаю, что я как верил в Иисуса Христа, я продолжаю в Него верить.
Я вим же, як сам верил в Иисуса Христа, так и надалее верим.
И я одно знаю, что наш Господь — это тот, кто и помог нам, и побудил других людей быть рядом с нами в тяжелое время.
Я вим, же то Иисус Христос, который как помог нам, так и побудил иные люди, чтобы нам могли помочь.
Тогда, когда мы были, ну, на самом деле, в тяжелой ситуации.
Тенкрат, где же мы были, до правды, в тяжкой ситуации.
Но у нас приемная семья, у нас есть дети.
Мы мама адаптованные дети.
За которые, ну, скажем, государственные службы с нас всегда спрашивают.
За которые администрация, стату, все нас просто зотповедамы пред администрацией.
И у нас был свой большой дом в Донецке.
И мы смыли свой великий домов на Донецку.
И мы думали еще брать детей, чтобы помогать им, как...
А мы смыли в плану брать и дальше дети к адаптации, чтобы мы им помогали.
И уже были дети, с которыми мы познакомились, они старшие, ходили в церковное собрание, и у них мама перед самой войной умерла.
Были такие дети, которые уже начали ходить и к нам на сгромождение, а перед войной их мама замерзла.
И они четверо деток остались без родителей.
И четверо сурозенцу зостало без родичу.
И мы, ну, начали собирать документы, чтобы их взять к себе в семью.
Начали мы приправовать доклады, а папиры к тому, чтобы мы могли адаптовать и тот сурозенцы.
Но уже на тот момент было такое разделение, и нам просто донецкие власти не позволили вывести этих детей из Донецка.
А уж на ту хвилю начала быть та нехапава ситуация, что Донецкая область, небо влада, не доволила нам, уржады не доволили нам отвезти дети с той оккупованной области.
И потом получилось, что троих детей оттуда, ну, забрали, это семья, четверо детей, но одного мальчика, самого меньшего, оставили там.
А пак се подарило три сурозенца с тех четырех отвезти, але того наимладшего не подарило, се тен мусил зостать.
И как вы спрашивали, я тоже спрашивал у Бога, почему.
Я так и сам септал, пане Бога, проч.
И тоже, наверное, не получил ответ.
А так и неиспешно не достал.
И мы начали ответ. Молиться, чтобы у этих детей была семья. Даже если не получится, что они будут в нашей семье, но мы начали молиться, чтобы они все равно попали в семью.
Мы смысле молили и тем способом, что если эти дети если не достанут к нам до родины, чтобы вообще в целом могли достать родину.
И сейчас они в семье в Запорожской области.
А теперь они ту родину достали.
И буквально чудом Сергея, ну, меньшего, с больницы, ну, вывезли с этой территории.
И великим зазраком того наимладшего Сергея, того наимладшего с той оккупованной области вывезли.
И почему я говорю о том, что, ну, службы или государственные службы, они должны были нам помогать.
Причем говорим о том, эти... Те стат мне в своей праце, как нам помогать.
Потому что они нас всегда проверяли, как мы относимся к детям, что мы с ними делаем.
А они нас всегда контролировали, как мы себя ховаем к тем детям.
Ну, когда мы оказались в такой ситуации, не, без дома, без ничего, они ничем не могли нам порадить. Ну.
А то, злашне, где же мы зустали без дома, а пришли о своей маятке, так тен стат, та администрация, уряды не могли нам помочь ни с чем.
И моя жена поехала в Киев на прием, в приемную президента. Она не попала к президенту, она попала в приемную только.
А мама Анжелка ела до Киева, чтобы се достала прямо к президенту, але не досталася к президенту, досталася ином там никам.
Написала письмо, там заявление, что, ну, как бы она нуждается в том, чтобы, ну, государство позаботилось, подумало как-то.
Написала допись о том, аби стат попримішлив о том, як можу нам помочь в этой ситуации, потому что мы потребуем помочь.
И ей дали контакт, куда она может позвонить и где о нас позаботиться.
Вона достала до поручения, кам бы могла се обратить.
И когда мы позвонили, это оказалась Евангельская церковь в Закарпатье.
А где же мы там заволали, была то церковь Евангелицкая.
То есть само правительство переложило свои обязанности на церкви в данный момент.
Сама влада Украины придала свою ответственность за адопции детей церкви, евангелической церкви.
Даже не за адаптирован, вообще за всех переселенцев. Они просто давали контакты.
Не за отаску детей, але в целом отаску беженцам.
И то, что мы первое видели, и Иван рассказывал о том, что их приняли баптисты, которые... Ну,
первый, кто их принял, это приняла Баптистская церковь.
И первый, кто я принял, это была церковь Баптистическая.
Нас тоже сначала приняла одна церковь в одном городе, потом, когда детям нужно было идти в школу, мы приехали в Закарпатье, нас приняла тоже церковь другого братства, другого объединения.
А мы с Матаки прошли несколько церквами, вначале нас приняла одна церковь с одной деноминацией, а потом мы были совсем приложены к иной.
И когда я спрашивал, почему вы это делаете?
Я сам себя спросил, про что делаете?
Они сказали, нам Бог до этого предупреждал, что будут тяжелые времена на Украине.
Бог нас при тем воровал, что настанут тяжкие часы на Украине.
Приготовьтесь принимать много людей.
Будьте приправлены, примут годне спусту людей.
И это объединение церкви в Закарпатье, ну я только знаю 4 больших семьи, которых они приняли, это только я знаю.
Такой это связок тех, кто разных деноминаций помогал принять великие родины. Я особенно знам 4 родины жиду, казал, тенту связок принять.
И они не смотрели, ну, ты какого исповедания? То есть ты был в баптистском братстве, в пятидесятническом братстве или еще в каком-то? Они просто принимали.
А никто се не девал, к якой деноминации патришь, они ином принимали.
И первое время заботились и пытались найти работу или еще что-то?
Первым часом се старались, также сханили працы про не, про нас, а то, что мы потребовали.
Je to zvláštní, že zrovna v tak těžkých okolnostech a za tak těžké situace, ale chvála Bohu za to, že se projevila síla církve a sounáležitosti mezi věřícími lidmi a směrem vůbec z církve k druhým lidem. Je krátce po 10. hodině dopolední 27. února. Posloucháte vysílání České redakce Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Kateřina Hodecová. A se mnou dnes milí hosté z Ukrajiny, pastor Ivan a bratr Gennadij a také překladatele, sestra Natálie a ještě Jiří Kašpar, dnes jako koordinátor iniciativy Pomoc pro Ukrajinu. Povídáme si o situaci lidí a speciálně církve a věřících lidí na Ukrajině v důsledku válečného konfliktu, který tam probíhá a který možná se dá říci trochu to všechno vyhrotil a postavil na hlavu ty původní pořádky v církvi i v obecném životě. My jsme v minulém stopu narazili na to, že vlastně díky tady té situaci se ukázala síla církve a té lásky mezi bratřími a sestrami v církvi. Ta ochota přijmout lidi, kteří přišli vlivem války o střechu nad hlavou, o práci, o domov, někteří možná i o blízké lidi. Chtěli byste ještě dodat k téhle tématice něco?
Хотели бы вы еще что-то доложить к этой теме, которую мы начали, о том, что военные конфликты произвели в церквях, а с верующими людьми?
Я хотел добавить тому свидетельству, которое Геннадий говорил о помощи именно церквей переселенцам из Донбасса.
Хотел бы еще придать одно мое свидетельство на základе того, что Геннадий сказал, на помощь церкви тем беженцам.
То есть мы увидели церковь Украины не разрозненную по деноминациям, а единую.
На одно было видеть, что церковь единотна, уж не разделена на деноминации.
Не просто какие-то объединения, где в Украине десятки тысяч церквей, а единую церковь, которая взяла на себя ответственность за
переселенцев. На одно было видеть единотную церковь, не было то десятки тысяч сбору и сборечку.
И первая церковь, которая нас приняла, это баптистские верующие.
Та первая церковь, которая нас приняла, так то была баптистическая церковь.
И я всегда думал, что они о нас плохо думают.
Ну, всегда сам себе мыслил, что на нас всегда погляжи, как бы сквозь пальцы, а имел сам о них какие-то свои мнения.
Но мы увидели такую любовь.
Але видел сам такую ласку.
Мы потеряли условия, в которых мы жили.
No, takže jsem prostě musel kapitulovat na to láskou.
Мы потеряли быт, дома, но что-то нашли.
No, našli nám prostě bydlení a mohli jsme prostě začít fungovat.
То есть церкви небольшие, но все запасы, которые у них были, продуктовые, они отдавали нам.
I přesto, že ta církev nebyla moc velká, tak všechny zásoby, které lidi měli doma, potraviny, tak nám začali nosit a starali se o nás.
И мы услышали такие слова, когда мы их благодарили.
A když jsme jim děkovali, tak jsme slyšeli od nich:
Это Господь заботится о вас.
То есть Бог о вас постарал.
То есть вот церкви, они представляли Бога.
В том часе просто церковь представляла Бога на земле.
И дальше, куда мы перемещались, опять же, мы не имели условий.
Если мы ничего не имели с собой, так...
Но мы имели заботу в тех продуктах и в самом необходимом, что нужно было вначале, именно от церквей.
Takže jedině na základě pomoci z církve jsme měli nějaké zásoby nebo měli jsme co jíst.
I to, co já говорил, já nepochopil, proč válka, proč my должны выехать.
A protože jsem nerozuměl, proč teda tam ta válka je, proč máme odejít.
То есть Бог был верен в том, что я не оставлю тебя без пропитания и
без. Přesto všechno, že jsem tomu nerozuměl, tak Bůh mě neopustil.
То есть на самом деле мы увидели, что христианский мир в Украине, он не только в нашей церкви одной, как мы думали.
Takže se muselo změnit své přesvědčení o tom, že Bůh by měl působit jenom v naší denominaci, ale viděl jsem.
То есть христиане проснулись из своих собраний.
A viděl jsem, že prostě křesťané začali žít a začali prostě procitli z těch svých denominací a začali fungovat prostě jako tělo.
И открыли сердца для всех, кто нуждается.
A otevřeli svá srdce prostě pro potřeby všech těch lidí, kteří potřebovali pomoc.
Je to dva roky.
A to už je historie dva roky stará. A stále to trvá.
Interesné to, co já mohu říct o věřících v Doněcku.
Něco zajímavého, co můžu říct o věřících lidech z Doněcku.
Kterým Bůh řekl zůstat tam v zóně bojových
dějství. Kterým řekl Bůh, aby tam zůstali v té zóně.
Бог им дал благодать помогать всем людям, которые в бедствии.
Так им дал Бог змоцнение к тому, что докажу помогать всем людям, которые там сау без раздела.
Мы им звоним и стараемся как-то сопереживать их ситуации.
Снажимся им всегда доволать, а сделать с ними ту их ситуацию.
Они говорят, ты не знаешь, какая тут благодать.
Они говорят, ну ты себе не можешь представить, какая тут милость Божия просто при этой помощи.
Мы видим, что там взрываются бомбы.
Мы видим, что просто на другой улице се просто розтрішують бомби.
Они видят, где нужно помочь людям.
А они просто вдоу а помогают людям, которые там зустали.
Сотни домов, где они крыли крыши, стеклили окна.
Стовки дому просто мусили, либо достали возможность справить стрехи и засклить окна спадки.
Открывали столовые и кормили каждый день голодных людей.
Отвирали едальни и кормили голодные люди.
И они говорили, что страх как таковой не присутствует.
А видали свидетельство, что просто преодолели этот страх.
Это ужасное свидетельство. Але přesto se vás, Ivane, chci zeptat. Vy jste sám říkal, že jste byli nepřipraveni na to, že může začít válka.
Вы сам говорил о том, что вы не были готовы к тому, что война начнётся.
А трохо мне то припомина. V loni jsme si připomínali 70 let ukončení druhé světové války.
A připomínáte mě to, že prošlý rok u nás bylo 70 let, jak zakončila se druhá světová válka.
A hodně se u toho mluvilo, že před válkou si také mnozí lidé říkali, válka nebude. Všichni jsou dost inteligentní na to, aby věděli, že válku nechtějí.
А было это также очень похоже, потому что люди не верили перед войной, что будет война, и интеллигентные люди просто не могли это представить.
А так я вас хочу спросить, мыслите си, že máme nějaké zdroje jako věřící lidé rozpoznat to znamení doby?
Как думаете, как верующие, как христиане, имеем мы такие zdroje, чтобы мы могли это узнать?
Nebo
nás to
vždycky zaskočí nepřipravené.
A ili to nás vždy jakby udivit, i my nepřipraveni.
Biblia vůbec dává odpovědi na vše.
Slovo Boží odpovídá na všechno.
I na samém děle my žijeme v poslední vremě.
Dopravdy my žijeme v poslední časy.
I Иисус сам сказал, что в последнее время будут и военные слухи, и конфликты между народами.
И Иисус сказал, что в последнюю добу начнутся делать валочные вещи.
И это безусловное пророчество, это будет.
А то и безподмінничне пророкування.
Но мы, как люди, никогда это не хотим.
Але як люди, ми то не хочемо, ніколи то не хочемо.
Но вопрос, как верующие переживут эти времена.
Але отаску є, як вірці зладнуть ті то часи.
Потому что Иисус говорит, когда вы все это увидите сбывающимся, то поднимите свои лица к Нему.
Protože Ježíš Kristus nám říká, až to uvidíte, tak povzvidněte svoje hlavy k němu.
Takže Jisus říkal, že my nebudeme přežívat ty těžké времена, jak bude přežívat этот мир.
Totiž tímto pan Ježíš nám říká, že my nebudeme to prožívat, my věříci nebudeme to prožívat tak, jak to bude prožívat ten svět.
Protože v Egyptě národ еврейский, он не страдал от казни, которые страдали египтяне.
Потому что в Египте Божий люд не трапился тими трестами, которыми се трапил сам Египет.
Хотя, если бы еврейские мужчины не помазали косяки дверей кровью, когда шел губитель, их семьи бы погибли.
А где бы израильские мужи не покрышпили свои
двери?
Вірії, двірі, крові, так щоб той згубця вийшов і к ним.
Тобто, говориться о том, що віруючі можуть себе обезопасити, коли слухають Бога.
А то це мовить о том, що віруючі можуть себе охранити, коли ж послухають Бога.
Тобто, говориться о том, що мало теологію знати.
Тоді я хочу сказати, що не недостачується віді теології.
Здесь каждый должен знать голос своего пастора.
Каждый бы тогда имел знать глаз своего пастыря.
Иногда в церквях уже голос служителей заменяется голосом Божьим.
Обчас гласы служебнику се заменяют гласом Божьим.
И человеку уже не нужно различать голос Божий дома, на работе. Ему достаточно в церкви послушать проповедь.
И человек уж не мав в себе такого тен витренуваний поцит розлішувати глас Божий, потому что ему стачить то, что он слышит в церквях.
И вот эта ситуация в Донбассе показала, что не все могли слышать голос Божий.
И та ситуация указывала, что не всех не могли слышать ту правду Божий глас.
Вот если сказать, как различить, что это время близко или пришло,
Як розпознати, якщо той час є близько, або вже є тоді?
Ми розуміємо, що в останнє час буде дуже сильно діяти дух Антихриста, це обольщення людей.
Ми віримо, що в останню добу буде дуже působити дух Антихристов,
який буде обольщати.
Аби свідчив віриці.
І деякі переводи говорять, людей он будет от веры отводить.
А некоторые приклады говорят, что будет отвратить людей от веры.
То есть на самом деле люди каким-то образом будут обмануты, и их вера перейдет от Иисуса на что-то.
И никаким способом люди будут окламаны, а их погляд от Ježíše будет отведен на иные околности.
A jak se liší hlas Boží od toho hlasu v církvi?
Jak odlišuje hlas Boží od hlasu v církvi služitelů?
Na samém děle propovědi, oni k čemu-to vdachnavlají církvi.
Kazání to opravdu mají povzbuzovat lidi k něčemu.
Učení v církvi zakládají основання víry.
Выучивание в церквях, то са заклады веры.
Но все, что переживает человек вокруг.
Но то, что всехно человек проживает колем.
Он чувствует эмоциями.
Он то проживает эмоционально.
И учение, конечно, помогает.
Выучивание určitě помогает.
Но бывают эмоции настолько сильные.
Але эмоции бывают огодні віц.
Что человек не бегит сразу к Богу.
Же человек не утекает к Богу.
А реагирует как привык реагировать.
Але реагує так, як я звикли реагувати.
Из страха.
Зі страху реагує.
И поэтому, когда человек привык не на собрание ходить, а в молитве ожидать, что Бог свидетельствует.
А коли человек звик ходить не на собрание, не на згромаждення, але очікувати на молитвах, що Бог це жість.
Тогда даже когда будет трудна ситуація, он будет опять ожидать от Бога.
Так, если будет совсем какая-то тяжкая ситуация, он будет ожидать прямо от Бога.
Vy jste tady na začátku ale zmínil vlastně velký vliv médií, negativní vliv médií, televize a podobně. Je to tak, že se to vylučuje, to slyšení Božího hlasu s třeba sledováním médií?
V načali vy skazal, že média očin silno ovlivnila slyšení, to, co lidi slyšeli i jaké to imeje značení?
Na samom děli, kada любой есть конфликт, люди хотят все знать.
Takže na samém začátku jakýhokoliv konfliktu, tak lidi chtějí znát informace, proč to tak je.
I поэтому люди начали смотреть постоянно новости.
Takže bylo neobvyklé, že se lidi začali víc dívat na zprávy.
И новости говорила против Украины.
Ale začali se dívat na ruské zprávy, nebo z Ruské federace vysílané zprávy.
И показывала, как Украина
злая. А там все указывало всехно против Украине, а выкресловала своим Украина как зло и ненависть.
То есть не Библия уже показывала Иисуса и его любовь к нам.
Престало се выучивать, нам указать, а диваться на Иисуса, как на спасение.
Индивидуальную любовь.
Каждый если мог верить, как хотел.
А человек видел образы и слух ненависти, агрессии.
Через ты медиа просто человек видел образы ненависти и всего шпатного.
И это сложно один образ какой-то оставить.
Это...
Или иметь два образа сразу в голове.
Также на одну умел возможность себе выбрать с того, что хочет видеть.
Но мы видим, что апостолы и апостол Иоанн и Иуда говорят, что вы должны сохранять себя в любви.
Vidíme v písmu, že apoštol Juda nám nakazuje nebo přikazuje zachránit se nebo ochraňovat se Boží lásce.
Apostol Pavel говорí, že my постоянно взирали na начальника и совершителя нашей веры.
Apoštol Pavel v listu Židům nám říká, že máme přebývat v tom a dívat se na dovršitele naší spásy. Ježíše.
А когда вера людей начала питаться из телевидения?
А как все вера людей просто сточила к тому, что се víc koukali на телевизионные новости.
То есть они говорили, телевизор прав.
То есть начали просто верить тому, что в та телевизии правда.
И они стали утверждать, что вот это и есть вся правда.
В конце все начали мыслить, что в телевизии едином та справедливая
правда. Автоматически вера Божья начала уменьшаться.
А так все начала зменшивать та их Божья вера.
Dalo by se zjednodušeně tedy říct, že když nastanou nějaké těžkosti, situace, kterým nerozumíme, je to první, co bychom jako křesťané měli dělat, opravdu hledat v Bibli, snažit se porozumět tomu Božímu směru?
Значит, это так, что когда придут тяжелые ситуации, мы должны искать ответы и помощь, укрепление в Слове Божьем?
На самом деле нет.
На самом начале у вас это так není.
Нужно уже сейчас взирать на Иисуса.
Але нам быть приправлены и зуставать в Иисусе уж и теть, не что-то станет.
Ничто в нашей жизни не должно брать больше внимания, чем Его любовь к нам.
Низ бы не мнело засаговать наше сердце виц, неж самотна ласка Иисуса Христа к нам.
Потому что когда приходят тяжелые времена,
потому что где ж уж те тяжкие часы настанут,
часто эмоции идут выше теологии.
Часто наши эмоции превышают и самотную теологию.
Поэтому Иисус говорит, что всегда смотрите на меня, я вас не покину, я вас люблю.
Вредицки пан Иисус говорит, дивайтесь на мне, потому что я вас не хам, я вас... Мам рад.
И это не религия, это живая жизнь с живым Богом.
Ныне то на боженстве, то и живый встах с нашим живым Богом.
Повидайте се с нами.
Povídejte si s námi a chcete-li, tak také reagujte. K dispozici je vám SMS-kové číslo 608 566 773 anebo e-mailová adresa studio@radio7.cz.
Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773.
jsou kontakty, skrze které k nám doputují vaše reakce, SMSky a e-maily. Ptát se můžete našich dnešních hostů z Ukrajiny, totiž pastora Ivana a bratra Genadije. S nimi je ve studiu taky překladatelka Natálie Morozová a Jiří Kašpar jako koordinátor iniciativy Pomoc pro Ukrajinu. No a dobrý poslech vám přeje i Kateřina Hodecová. To je smršť jmén, ale pojďme k tématu, kvůli kterému tu dnes jsme. Konflikty většinou prověří naši víru.
Konflikty často prověřují naši víru.
A my jsme tu v předchozím vstupu mluvili o lásce, o boží lásce k nám lidem.
A před tím my govorili mnoho o boží lásce k nám.
Jenomže boží láska k nám má nároky, totiž abychom zase my milovali ty druhé.
Jenže boží lásce je to punkty k nám, aby my i lubili i druhý.
Nicméně ve válečném stavu, o kterém tu dnes vyprávíme, který se děje na Ukrajině, je mnoho lidí, kteří, nebo válka staví lidi proti sobě, tak.
A говорили мы о военной ситуации, о том, что именно война направляет людей против себя.
A najednou člověk, který možná léta žil vedle nás jako náš druh a bratr, je najednou protivník a nepřítel.
A получается так, что и наш собственный сосед или и брат в церкви настроен против нас.
Jaké máte zkušenosti v téhleté oblasti? Vždycky jste dokázali milovat toho druhého, i když se z něho stal nepřítel?
Jak to bylo v vaší praktiky? Vždycky vy mohli lubit toho, kdo stal vaším vragom?
Na samém děli nět.
Doopravdy ne.
Já celý год не мог даже принять этих людей, которые захватили мой город.
Já osobně po celý rok nemohla ani přijmout ti lidi, které obsadili moje město.
To jest moje emoce tože byly silně nakaleny.
Moje emoce byly taky vysoce prostě ovlivněny.
Поэтому если бы их просто этих бойовиков убили, я только радовался бы.
Proto jsem měl i takový stav, kdyby ti vojáci byli zabity, já bych prožíval radost.
С некоторыми верующими людьми я не хотел общаться из-за их взглядов против меня.
С некоторыми верующими я совсем не хотела не иметь встав, потому что они мыслили против меня.
Я просто говорил, они заслужили то, что выбрали.
А я с ними говорила, что они то заслужили, они то позволили сами.
Поэтому целый год я, который украинец, живущий сейчас на территории Украины, наблюдая за конфликтом, желал быстрого разрешения конфликта вплоть военным путем.
По добрую руку, где ж уж сам бидли мимо своего места, так сам си и пшал во своем сердце, аби этот то конфликт рыхло был окончен и с помощью валки.
Я думал, что все, кто ненавидят нас, они живут там.
Я си мыслил, был присвечен тем же, всех никто нас ненавидит, они сау там, в той
они
не
правы.
Зоне. А же они не мают правду.
И на них, соответственно, и суды должны прийти.
А про то они заслужили и Божьи суды.
И в том году была одна молитва, когда многие верующие съехались вместе в молитве за Украину.
А минулый рок пробегла молитва, где сошло с пусту верицых, а молились за Украину, за мир про Украину.
И мы уже привыкли, что молимся за мир, и мы молимся против войны.
А мы с уж звикли се молиться за мир, а то знамена же и против валки.
Мы думали, что будет духовная брань против войны.
Мы с мы представляли так же, то я якобы духовный збрань против валки.
И вдруг пастор полтора часа говорит о Божьей любви.
А на едно пастор млуви годину о Божьей ласце.
И он говорил, что мы можем победить только любовью.
А он говорил о том, что мы можем звитязить еном Божьей ласку в нас.
То есть мы можем воевать с дьяволом, но любить людей.
Мы можем воевать с тем злым, але можем при том миловать людей.
И он сказал, что Иисус повелел нам любить врагов.
Он сказал нам о том, что Иисус Христос нам сказал о том, чтобы мы миловали свои неприятели.
А враг у нас был ясный.
А неприятель был нам знам.
Враг — это все, кто в Донецкой области предали Украину.
В разы про нас они, приятели, были Všichni ti, kdo zradili Ukrajinu.
Kdo zachvatili Donetskou oblast.
A i ti, kdo obsadili Donetsk.
И за себя скажу, что и Российская Федерация вся вместе взятая с их президентом.
А сам за себя жикну, уже та ненависть была, и ten непритель про мне был и целая Русская Федерация.
И вдруг, когда я слышу это послание любить врагов,
а наедно я слышу то посыл стреласки миловать свои неприятели.
Я как рентгеном от Бога просветился в сердце.
Мной прошел якобы рентген Божий, а я сам себя увидел.
И я увидел, что целый год я действительно ненавидел их.
Я сам себя увидел, что целый подобороку семье ненавидел.
До этого я оправдывал это тем, что они неправы.
До той добы я сам себя вымлывал тем, что они оправду не мают правду.
Я за целый год только первый раз покаялся в своих эмоциях, в своих чувствах.
За тенто рок сам поперве сам могл чинить покані за свої емоції, за то, що в моєму серці все зродило.
І це було вперше за цей рік молитва, коли ми благословляли Росію, благословляли президента і благословляли цю Донецьку республіку.
Поперве за того року ми оправдіцьки за серце жигнали, жигнали Руську, жигнали Україні, жигнали всім.
Это было из свободного сердца.
То было из сердца, которое прожило свободу.
Не по принуждению служителей.
Никто нас к тому не нотил, а не служители.
Я увидел, как то, что у меня была ненависть, и я увидел, как она ушла.
Я сам просто прожил ту ненависть, как она была, а я куда шла.
И что мне помогло?
А что мне помогло?
Не просто чей-то наказ «смотри, люби врага».
Не был то приказ маш миловать неприятеля.
А полтора часа проповеди, как меня Бог любит.
Але та то казані година пол було о том, як Бог ма мені рад.
І я от за многі годы на самом деле увидел, что весть о Божьей любви даёт мне веру любить.
А я сам себе поперве увидел же звесть о том, же Бог мне ма рад, дава мне и моц ласки.
Апостол Иоанн такие слова написал: мы познали любовь, которую имеет к нам Бог.
Ми, апостол Іоанн нам каже, ми познали ласку, яку к нам Бог мав.
І увірували в неї.
А увірили ми їй.
Оказується, в любов Божу потрібно увірувати.
В Божу ласку мусимо увірити.
Тільки тоді, коли ми її постійно познаємо.
А то може стати і тоді, коли ж ми не устали її познаваємо.
І оказується, через познання іменно Його любви к нам.
А то є через познання Його ласки к нам.
У нас рождаються плоди.
У нас все зразу є овоце, родіться овоце.
І любіть врагов.
Овоце ласки
к непшателям,
а жигнать їм.
І по-человечески це невозможно.
По-людськи то не можна.
Я хочу, щоб слушателі повірили мені.
Хотів би, аби послухачі увірили мені.
Нельзя любить врагов.
Не йде милувати непшателя.
Наше тіло не може це зробити.
Наша плоть то не уміє, наше тіло то не уміє діла.
Наша душа на це не способна.
Наша душа к тому не ставлена.
Тільки якщо ми наповнимося Божою любов'ю.
То є єнгтішся наповнимо Божою ласкою.
І далі Іоанн продовжує такі слова.
А дал Іоанн покрачує.
Хто говорить: я люблю Бога?
Хто мовив о том же милує Бога?
А брата свого ненавидить?
Але брата свого нема власці.
Тот лжец.
Тен є лгарш.
Ібо не любящий брата свого, которого видит, как может любить Бога, которого не видит.
Ібо не мав ласку брату своєму, которого види, не може милувати Бога, которого не види.
І що я зараз вижу в Україні?
А що я тать видим на Україні?
Що многие верующие, которые любят Украину,
же годні вірці, які замілували Україну.
І, можливо, готові віддати життя за неї.
А можна і суприправлені дати і своє життя за неї.
На самом деле є і ненависть к тому, що відбувається в Донбасі.
До правди се там сідли і ненависть к тому, що се діє на Донбасу.
Я на них смотрю, як на себе год назад.
Я се на ній дівам теть, як на себе під роком.
Последнє время почали такі лозунги бути.
Последнюю добу сам слыхавал такие лозунги,
что Донбасс сам виновен,
же Донецк сам за то муже.
Почему наши воины с Украины должны погибать за них?
Проч наши украинские вояцы мусі гинуть за ней.
А мы должны еще и кормить их.
А мы мусим еще и кормить ее.
И это опасно.
А то небезопасно.
То есть я сейчас вижу не только в Украине состояние церкви, но и состояние в Европе церкви.
Я способен видеть не став церкви на Украине, а и став церкви в Европе.
Что христианство может потерять саму суть и соль.
Уже христианство є в небезпечі стратить смысл осу.
Быть в хороших отношениях с теми, кто с ними хорошо.
Быть в добром встагу с теми, кто есть с ними за добро.
И даже не увидеть своих отношений к тем, кто против них.
А не вщимнуть своего постоя к тем, кто я против ним.
То есть не готовы быть к разным конфликтам.
Не приправлены к разным конфликтам.
Интересно, что апостол Павел пережил подобные конфликты.
Занимало, что апостол Павел прожил подобные вещи.
Он был гоним от своих же сограждан.
Он был пронаследован своими властными.
И перетерпел и поругание, и смерть.
А прожил на себе, прожил на себе и ругательство, поругание.
И он имел все
вражку.
Основания или чувства также возненавидеть свой народ.
А он имел вишкотерые доводы, такие мить в ненависти те люди.
И он говорит, я даже могу быть отлученный за Христа, чтобы евреи приняли его.
Он сказал и о том же, может быть, отлучен про креста, чтобы те иные могли быть приняты им.
И он говорит о том, что в моем сердце есть нелицемерная любовь к ним.
А он говорит о том же, в моем сердце есть не грана ласка к ним.
То есть мы видим, что апостол Павел сохранял себя в любви.
Мы можем видеть, что апостол Павел охранював себе.
И поэтому
власть
его сердце
Божий.
Было открыто для всех людей.
А прото сердце его было отвержено про всіхні люди.
А мы в последнее время должны исполнить его волю, проповедовать всем народам.
А мы мусимо в тіто часи наповнити його волю, аби ми казали всім народам.
И без любви, которая внутри, это невозможно.
А без ласки, которая вовнутрь, то не можна.
Připomíná mi to verš Střes své srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Připomíná mi to slovo, aby my stěřili svou mysl i srdce v Kristu.
Jak se to dá dělat prakticky? Když opravdu se dějí těžké věci, věci, kterým člověk nerozumí, proti kterým se bouří, jak to dělat?
Jak to možné dělat na praktiky? Protože naše srdce vystajou proti našim nepřijatelům.
Смотрите. Все, что берет наше зрение и наши слухи, то обладает нами.
Всехно, что видит наши очи, а слышит наши уши, то преовлада нама.
И Новый Завет,
новый закон,
он построен не на том, что мы можем сделать для Бога.
Он закладом є не то, что мы можем уделать про Бога.
Не нашей любви к Нему.
Є заложен не на нашій ласці к нему,
а на тому, що Он сделал для нас.
Але на тому, що Он уделав про нас.
І коли віруючі люди навчаються приймати все від Бога.
А коли ж віриці є научен приймати все від Бога.
А це потрібно постійно бачити, що Он робить.
А то знамена, що мусимо не устало бачити то, що Бог робить.
Тобто потрібно бачити, що Он прощає.
Ми мусимо бачити, що Бог відпущує.
Он исцеляет.
Що Він уздравує.
Он благословляет.
Же он жегна.
Он избавляет от беды.
Же нас храни от всяких бед.
То именно вот это и рождает веру.
Так прямо то для то породив нас веру.
И вот здесь конфликт дел и веры.
А тогда настава конфликт скутку, а веры.
То есть помните, Иисус в книге Откровения 2 главе говорит: «Я имею против тебя, пастор Ефесской церкви».
В изъявении Ефесу река «Я мам нецо против тебе, пасторе».
Хотя выше он говорит «Ты молодец, ты много служишь, много делаешь».
Где ж при тем рекал «Ты сыш добрый, ты годне служишь, ты годне цу чинишь про церковь».
И против он говорит «Я имею против тебя, потому что ты оставил первую любовь».
«А то мам против тебе же, ты синихал свою первую ласку».
И это не любовь того служителя к Богу.
А то нині ту ласку того служебника к Богу.
А именно та любовь, которая в момент покаяния он принял от Бога.
Але то є та ласка, яку в хвилі свого покаяння він прийняв до свого серця.
Когда незаслуженно Бог его любил.
když ještě neudělal žádný skutek, ale Bůh ho už zamiloval.
A jak se tohle dá obnovit?
A možná je to jak-to, aby obnovit? Pozobnovit?
Konečno, možno.
Ano, ano.
Смотрите, Библия говорит этому же служителю.
Библия дала река там тому стейному служебнику вы.
Обратись, вернись назад.
Он ему река, оточься, братцы, спадки.
Что Бог тебя любит не за твоего служения, не за твоих дел.
Же Бог тебя рад не про твои скутки, которые си чинишь про церковь.
То есть вот это наивное детское восприятие Бога.
Але та детска, та упрямна детска ласка к Богу.
Не, восприятие. Вера в Него.
Вера в Ней, а приятие Его ласки.
Что Он меня любит, безусловно.
Же Бог мне марат бесподминочне.
Я свое утро начинаю благодарностью, что Ты меня любишь.
Я свои раны начинаю с вдечности того же Ты, Отче, мне
Я ласка. Рассуждаю, как Он меня любит.
А я и примышлим, разъемам над тем, як мне милуе.
Мои чувства настолько наполняются Божьей любовью.
Мои цитисы наполняют Божьей лаской.
Там нету мысли ненависти.
Там ныне место про ненависть.
Нету мысли обиды и огорчения.
Ныне там помышление про урашку.
Как будто ты сохранен, как Иуда говорит, в Божьей любви.
Якобы си был оправду нахазился в том, в той Божьей ласке.
И уже к другим охранить. Людям у тебя другое отношение.
И ты уж маешь иной встах к иным людям.
Ještě necelá čtvrt hodina zbývá dnešní tématické sobotě na Rádiu 7. Od mikrofonu vás opět zdraví Kateřina Hodecová a mý hosté pastor Ivan a bratr Gennadij z Ukrajiny a také a Natálie Morozová a Jiří Kašpar, kteří žijí tady v České republice a dnes nám pomáhají s překladem. Jiří je navíc koordinátor iniciativy Pomoc pro Ukrajinu. My už jsme tady dnes řekli mnohé.
My si hodně už jsi zgovorili o mnohem.
Ale vlastně bych nerada, aby to skončilo tím, že česká církev si tak nějak v klidu a v pohodě poslouchá o tom, co žije ukrajinská církev.
A nebyla by já ta volna, jestli by осталось tak, že česká církev остается как бы по стороне, не участвует в помощи Украине.
Takže čím prakticky můžeme my помочь. Что можем делать? Как то можем делать?
Что практического могли бы мы как церкви чешские помогать вам? Что можем делать для этого?
Но сказать, что вы вообще уже не участвуете, ну, это неправда.
А жить в том же вы не сте участни этой помощи?
Я не знаю не про церковь, но я знаю, что какая-то чешская миссия, она прямо в Донецке работает и очень сильно работает с церквями и помогает людям, которые там остались.
Я вам určitě, že nějaká misie přímo в Донецку, která там є, а активні помагають.
І, по-моєму, більше ні з якої другої країни нету там місії, тільки чеська.
Наколік я знам, же там нині жадна іна місія, іном місія з Чеської Республіки.
Ну, це теж, я думаю, чудо от Бога.
Так, таки то приймає, як зазрак от Бога.
І багато, з ким ми зустрічалися віруючими в ці дні, у них є, горить бажання поїхати хоч як-то допомогти в Україні.
Це вірити...
і врачі, і фармацевти, і просто звичайні люди.
Многі люди, з якими ми се зіткали за ту добу, що ми се тоді нахазимо, так горі, сов запалені пшанім, ніяким способом помагати Україні. Ать будь то сов лікарші, ать то сов іном віріці, небо і фармацевтіка, так.
І коли Ісус посилав своїх учеников?
А коли ж Єжіш посилав свої, висилав свої
учеників? Він їх посилав по двоє, куди сам хотів йти.
А він їх висилав по двоє, там, кам самі хотіли йти.
Сам хотел идти.
Сам хотел идти.
И также там дальше идет место в Библии, что молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей.
А также мы чтим в Слове Божьем, чтобы мы примлували Господина жатвы, чтобы выслал свои дельники.
То есть первое, что может делать церковь верующие, начать молиться.
Первое, бы это могла церковь начать делать, так кто молится.
Потому что там, где мы не можем что-то сделать своими руками.
Там, где мы не способны уделать властными руками ничего.
Но Бог может вмешаться сверхъестественно.
Бог может надприрождение, если там выйдет этой ситуации.
Второе, в молитве Бог уже нам будет показывать, что нам делать.
Дальше молитва отвержет те потребы.
Я знаю, что Юрий получил это от Бога, желание как-то послужить тем людям, найти людей в Украине, которым можно помочь.
Я вим, же Юрий достал то заявление от Бога, а то тугу от Бога помогать Украине.
И когда было на самом деле тяжело и нам, и тем, кого мы знаем, вдруг появляются люди, которые говорят, мы хотим поддержать вас в эту тяжелую минуту, и это было Божий ответ.
В тот найтяжший час нашего пособения, небо оперхлистстве в Украине, в ту наигоршую добу се объявили люди, которые су ту, а су приправлены помочь, та помогай.
На самом деле, мы знаем многие семьи, наверное, мы знаем очень мало, кто устроил свое жилье. Нашел, ну, живет в своих домах.
Мы знаем, не знаем много людей, которые нашли пристрежи, а живут в своих властных домах.
То есть где-то принимали церкви, в каких-то лагерях, домах, где-то снимают.
Наивец люди были приняты церкви, а живут в неких коммунитах.
То есть я могу представить, что если Бог кому-то сейчас вкладывает в сердце помочь в строительстве домов, финансировании этих проектов.
Например, Бог никому давал на сердце, чтобы мог неким способом ставить домы, а не финансировать эти проекты против уперхлики.
То это большая Конечно. Нужда для людей.
Так то есть большая потреба против людей.
Так же само остается насущным тема одежды, продуктов.
Актуальней также зустава и потреба облечений, продукту, потравин.
Потому что на самом деле нелегко устроиться где-то на работу и работать.
Нині то залегка се нігде стигнатися праці.
Jiří, vy už se byl zmíněný jako člověk, kterému Bůh položil na srdce pomoc ukrajinské církvi, ukrajinským křesťanům. Jak to probíhá?
Tak my s tím projektem víceméně začínáme, děláme to všechno v běhu a máme takové tři oblasti nebo tři cíle, které bychom chtěli tady zmínit. Jako za prvé je to pomoc materiálně a finančně těm rodinám, kteří se ocitli v nouzi. Takže máme zřízené své stránky www.pomocproukrajinu.estranky.cz, kde uvádíme příběhy těch našich rodin, se kterými jsme v kontaktu. Snažíme se překládat z křesťanských periodik, které vychází na Ukrajině, pravdivé informace, články o tom, jak tam funguje církev, jak tam církev pomáhá těm uprchlíkům, protože o tom tady u nás v Čechách moc lidí neví. No a to jsou ty dvě oblasti. Další oblast je prostě i sehnat peníze pro to, aby jsme mohli finančně podporovat rodiny, které to nejvíc potřebují. Je to zejména, jsme si předsevzali pomoc tady právě rodině Genadie, kteří mají v úmyslu přijmout další adoptované děti, ale k tomu potřebují, aby mohli mít dlouhodobou smlouvu o pronájmu většího bytu, kam by se ty děti vešly. A v současné situaci to pro ně není možné, žijí v malém bytě a stačilo by jim, říkají, 100 až 200 euro za měsíc na to, aby si mohli pronajmout větší byt v Mukačevě a mohli tak dál vlastně sloužit dětskám, které jsou v současné době v dětských domovech.
Je jisté, když zhromažďujete nějakou tu humanitární pomoc nebo léky nebo něco, je jisté, že to vždycky dorazí do místa určení nebo je nebezpečí po cestě?
Humanitární pomoc směrem na Ukrajinu, to je kapitola sama o sobě, je to velice těžký problém dostat vůbec humanitární pomoc na Ukrajinu. Je to paradoxní, že země, která je ve válce, prostě vám dělá na hranicích problémy tam províst tu humanitární pomoc. Říká se na hranicích, že člověk, který tam něco veze, jakoby pomoc, tak by neměl mít více jak 50 kg na osobu. Já sám jsem byl tím zaskočen, když jsem tam vezl, myslím si, že až o něco víc než 100 kg na jednu osobu, takže celník mi říkal, že tam vidí 350 kilogramů, aniž by teda něco vážil. A já jsem mu říkal, že vežu jenom 100 kilogramů, že prostě víc tam nevidím. A on říkal, dobře, tak teda jeď. Takže nás pustil a bylo to takové zajímavé, že někdy, když se člověk prostě nedá zvyklat a má předsevzetí prostě tam tu pomoc dostat, taky tam dostane. No, my jsme zvolili takovou cestu ne moc finančně náročnou, protože přeprava té pomoci je finančně náročná, tak jsme zvolili cestu, že jsme našli člověka, který jezdí do Prahy a vozí lidi na práci a jezdí tam každý týden přímo z toho sboru, kam ta pomoc směřuje. Takže on naloží v Praze pytle s oblečením a při cestě zpátky, kdy veze další lidi zase zpátky domů, tak jim to přiloží jakoby jejich spolu zavazadlo a jedou a převezou to na místo určení. V církvi si to převezme diakon, který prostě má nad tím kontrolu a pozve lidi, kteří jsou v potřebách a ty si to potom rozeberou. Takže věříme, že se to dostane do správných rukou.
To je dobré a povzbuzující slyšet. Říkám to nerada, ale náš čas se završuje. A tak bych vám ráda ještě nabídla alespoň nějakou tu minutku, abyste mohli uzavřít to, co máte na srdci a chcete dnes říct těm, kteří nás poslouchají. Jiří, začnete?
Dobře, já bych teda chtěl poděkovat všem dárcům, kteří se rozhodli nás, anebo se rozhodnou nás podpořit. Chtěl bych také poděkovat nadačnímu fondu Nehemie, která nás zařadila do svých projektů. Na jejich stránkách se můžete také doklikat na naše webové stránky pomocprougrajinu.cz a tam si přečíst příběhy všech těch našich podporovaných rodin a všechno, co se děje na Ukrajině z naší strany.
Gennadij?
Пожелание, не пожелание, но вообще большое, большое огромное спасибо за то, что вы открыли свое сердце и как-то помогаете, думаете про нас в это время.
Velice z všeho svého srdce vám všem poděkovat za to, že jste otevřeli především své srdce pro nás.
No i se své strany, jak představitel bývšího Sovětského svazu.
A ze své stránky jako bývalý občan Sovětského svazu.
Já bych chtěl poprosit prošení od mého národa, který může, kdo-to už vidět, no kdo-to může u něho zakryté hlaza, no oni. Já prosím prošení před tím národem, před národem Čechie, za to, že přišlo mnoho hore z naší strany.
A chtěl bych před obyvateli České, před národností Československé požádat o odpuštění za to, co ta vlast Sovětského svazu způsobila ty těžkosti.
Moja molitva, aby v vašem srdci nebylo toho obidy, horiči, že Bůh pozvolil přijít svobodě.
I já modlím se k Bohu za to, aby v vašich srdcech nebyl prostor pro nepřijázeň, ale pro prostě Boží lásku a odpuštění.
To byl bratr Gennadij. Děkujeme vám. A na závěr má slovo pastor Ivan.
My говорили сегодня о конфликте в Донбассе, в Украине.
Mluvili jsme dneska hodně o konfliktech, válečných konfliktech.
Но я хочу помолиться коротко именно за вас, народ Чехии.
Но я бы хотел кратко се помолить за ваш народ.
Потому что большой конфликт начинается с маленького конфликта.
Потому что великий конфликт зачинав всегда с малого.
Если кто имеет ненависть к соседям, братьям, другим странам.
И если есть некто, кто ма ненависть к иным странам, а
то
соседям.
Пусть сейчас Бог вам поможет это увидеть.
Так просим, чтобы Бог вам помогал то увидеть.
И освободил вас.
И высвободил вас того.
Будьте исцелены.
Будьте уздравлены.
Божьей любовью.
Божьей лаской.
Аминь.
Аминь.
Tolik tedy dnešní živé vysílání v tématické sobotě na Rádiu 7. Od mikrofonu se tedy loučí bratr Gennadij, pastor Ivan, Jiří Kašpar, koordinátor iniciativy Pomoc pro Ukrajinu a také překladatelka Natálie Morozová. Všem vám děkuji, přeji boží požehnání. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou. Naslyšenou.